церкви. Божий славный труд Духа Святого через простых людей. Потому чтобы это было назиданием для церкви, ободрением для верующих. И славой для нашего Бога. Деяния апостолов, 13 глава, будем читать 14 стиха. Я попрошу всех вас приподняться на ноги свои. Они же, продолжая путь из Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую и, водя в синагогу, день субботний сели. После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел встал и, дав знак рукой, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа этого от отцов наших, и вот, избрал отцов наших и возвысил этот народ во время пребывания в земле египетской, и мышцы вознесенных вывел их из нее, и около 40 лет питал их в пустыне, и истребив семь народов земли Ханаанской, разделил им наследие землю их. И после этого около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Киса, мужа из дома Вениамина. И так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царя Давида, о котором и сказал свидетельство: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессея, который исполнит всю волю мою». Из всего-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому. При окончании же поприща своего Иоанн говорит: «За кого почитаете вы меня? Я не тот, но вот идет за мной, которого я не достоин развязать обувь на ногах. Мужи и братья, дети рода Авраамова и боящиеся Бога между вами, вам послано это слово спасения. Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И не найдя в нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с дерева, положили его в гробницу. Но Бог воскресил его из мертвых, и в продолжении многих дней он являлся тем, которые пришли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне свидетели его пред народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». А что воскресил его из мертвых, так что уже не обратиться в трение, об этом сказал так: «Я дам вам милости, обещанное Давиду верно». Поэтому и в другом месте говорит: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время послужил воле Божией, почил и приложился отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тление. Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради него возвещается вам прощение грехов. И во всем, чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий. Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное пророками: смотрите, презирающие, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело не ваше, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказал вам. До сего места, пожалуйста, присаживайтесь. Буквально несколько секунд хотел бы заострить вашего внимания, может быть, минут коротеньких, для того, чтобы вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, чтобы у нас была целостная картинка между проповедями, потому что достаточно немало времени, событий за неделю проходит. Мы с вами читали, изучая эти отрывки, что церковь, молившаяся Богу, служащая Богу, ищущая Его воли, получила от Духа Святого прямое повеление для того, чтобы отправить из церкви лучших служителей. И замысел Божьего служения заключается не в том, чтобы распространять весть о какой-то особой группе, чтобы людей нравственно наставлять. Мы говорили о том, что главная цель церкви, христиан и благовестия заключается в том, чтобы спасать людей от ада, предупреждать их о грядущем суде. В этой связи Бог посылает двух апостолов, Варнаву и Савла, потом имя Савла меняется на языческое имя, греческое или римское, в то время было распространенное, Павел, и они уходят. Первый их труд, они встречают сопротивление, и потом они встречают благословение, проходя Кипр, уходят. Вы знаете, когда я размышлял над этим текстом, я вот пытаюсь всегда этот мостик делать с нами, слушающими. Я понимаю, что между тем временем и теми вопросами, которые мы с вами исследуем, и между нами, живущими в это время, между контекстом того, в чем мы сейчас, можно сказать, варимся или пребываем, огромная пропасть. Потому что я сам слушатель. Я люблю слушать проповеди. И когда я слушаю проповеди, мне кажется, иногда Писание, которое читается, оно скользит где-то поверх голов слушающих. Даже самые какие-то хорошие темы. Я ловлю себя на мысли, что это не проблема проповедующих, отчасти возможно. Но это проблема слушающих. Потому что, слушая о Павле и Варнаве, я думаю за своего мужа или жену, детей, родственников, чем их накормить, что им дать, как завтра встречусь с теми или иными трудностями. Я думаю в перспективе о тех людях, которых мы читаем, как о далеких каких-то мифических личностях. И мы пытаемся как этот какой-то безразмерный носок натянуть на нашу ногу и сказать, вот так, как они, бери, ходи, одевайся и делай то, что они делают. И вот этой информации максимум хватает на то время, где мы вот чуть-чуть окутаны, да, вот этим контактом зрительным, слуховым. И мы вышли, и все исчезает. Вот это вот феномен. И трудно дать объяснение, почему так происходит. Вот, друзья, я хочу возвращать вас к той реальности, в которой жила тогда церковь. Если мы представляем, что апостолы, которые с Кипра перебирались на материк, территории современной Турции, мы читали, да, Антиохия Писидийская, это галатийская территория, куда потом Павел через короткое время уже писал свои первые послания в галатийским церквам. Мы думаем, что они ехали на какой-то яхте, сидя в креслах-качалках, да, вот где-то на палубе, им официанты разносили прохладительные или горячительные напитки. И Варнава с Павлом мирно беседовали, перекидывались шутками какими-то. Там где-то на другом ярусе музыка была, и все было так уютно, хорошо. Потом они вот вышли в гостиницу, их встретили, они искупнулись, отдохнули, опять в парке посидели, у фонтана прогулялись. И потом пришли по обыкновению своему в синагогу. Абсолютно не так. Если посмотреть срез их жизни и условия, в котором они жили, так они первые должны были сказать, Господи, пока ты не устроишь нам достаточный комфорт и мобильность передвижения, мы не будем этим делом заниматься. Я думаю, по этой причине Марк просто понял, что та нагрузка, которая легла на его плечи, она неподъемная. Возможно, он полагал, что ну да, прошли по родным местам Варнава в Кипре. Вернемся домой. Расскажем в церкви, дадим в церкви свидетельство, что нас встречало, как Павел духовную войну выиграл, в этом случае, как победили борьбу за душу и спасение в жизни Сергия. И все, они пошли дальше. Сегодня мы с вами посмотрим, что невзирая на обстоятельства, именно эта ценность христианства, не в том, что оно просит у Бога, измени обстоятельства вокруг меня, и тогда я смогу быть эффективным служителем. А именно христианство, оно Богом создано для того, чтобы, находясь в любых условиях, оно смогло адаптироваться и заниматься служением. Поэтому для того, чтобы сегодня уверовать, нам не нужно становиться иудеями первого века, нам не нужно становиться греками первого века, нам не нужно перенимать их традиции, нам не нужно ничего такого делать, чтобы менять культуру, менять множество каких-то вещей, и лишь тогда мы можем стать христианами. Эти люди отправляются в языческую культуру. Да, знакомую для Павла, знакомую для Варнавы, но они идут в чуждую культуру. Но они идут с одной целью. Распространить познание славы о Боге. Братья и сестры, я хочу мотивировать вас и вызвать у вас какие-то чувства восторга и радости о том, что
Бог через наше поколение, через каждую общину, через каждого спасенного, возрожденного верующего желает быть, чтобы мы были проводником Его благословения для кого-то другого. Всегда думайте в этих категориях. Если вы станете инструментом Божьим в руках, что хоть одна душа не попадет в ад, попадет в Царствие Божие, вы представляете радость жизни? Вот тогда можно сказать, я не напрасно прожил жизнь здесь, на земле. Все остальное не имеет никакой ценности. Сколько кто зарабатывает, у кого какие друзья, где он живет, на какой машине ездит, где он отдыхает, или еще множество людей, множество вещей, которые люди хвалятся. Это не имеет никакой ценности в глазах Бога. Все, что имеет ценность, это то послушание верующего человека, когда он ясно понимает, я живу здесь на земле, Бог спас меня для одной цели, чтобы быть благословением для других людей. Я понимаю, что это сила веры двигала Варнаву и Павла и многих людей из церкви. Это просто маленький фрагмент, что Лука смог записать об этих людях. Теперь посмотрите, мы с вами смотрим, мы прочитали достаточно большой текст, где мы видим проповедь Павла. Мы в прошлый раз говорили, что у Павла была, или у братьев, служителей, была стратегия, тактика того, как начинать служение. И они на самом деле заходили в синагоги. Готовая аудитория. Возможно, Павел одевался как раввин, обращали внимание на какие-то внешние атрибуты и видели, что это свой человек. А может быть, еще какие-то там были жесты, действия, там, приветствия особого рода, чтобы понимали, это наш. Но кроме всех этих тактик и стратегий, мы можем видеть в посланиях немножечко позже, послания к римлянам, да, и другие послания, где Павел открывает свое сердце и говорит, мое сердце болит об Израиле. И он говорит, что всегда, когда я начинаю благовествовать, во-первых, кому? Иудею, потом грекам. Сначала к избранному Божьему народу, потом язычникам. Я полагаю, что это была главная мотивационная его цель. Потому что он ясно видел вот эту вот последовательность событий, Божьих действий. Я немножечко не хочу забегать наперед, но все-таки вернуть нас к контексту изучаемого отрывка. Перед нами проповедь Павла. Одна из большущих проповедей, в которой есть начало, середина, заключение, в которых есть некая модель, как он проповедовал. Я думаю, что сегодня мы с вами рассмотрим эту проповедь или рассматривая, останавливаясь после каждого принципа или пункта, я хотел бы, чтобы мы делали некоторое применение. Если мы видим, что изучая этот отрывок, да, или в данном целую книгу, я хотел бы, чтобы мы говорили, ну что из всего этого для нас, христиан, живущих в это время и в этом месте. Мы не просто изучаем историю, мы изучаем принципы. И принципы церкви, они обязательны для детей Божьих, чтобы они практиковали в жизни. Мы посмотрим, что, по крайней мере, сейчас я хотел бы сделать акцент, что проповедь Павла, она очень похожа на проповеди, которую уже в день Пятидесятницы, немножечко позже, провозглашал Петр. Когда мы находим приблизительный стиль или структуру передачи информации библейской в проповеди Стефана, я думаю, что Павел взял какую-то модель, и он копировал. Он понимал, помните, мы с вами говорили, когда изучали 6 главу, 7 главу, когда, возможно, Павел был свидетелем проповеди или апологетики Стефана. Грандиозно было представление вот этой вот благой вести. Возможно, Павел научился этому. Поэтому он проповедует приблизительно под копирку того, что говорили проповедники, жившие до него или его современники, как Петр. Так, давайте мы посмотрим три вещи, три истины, которые находятся в проповеди апостола Павла. Первое, он делает обзор истории Израиля с 17 по 20 стих. Я не буду перечитывать все эти отрывки, просто отметьте себе этот текст. 17 по 20 обзор истории Израиля. Очень примечательно то, что оказавшись в синагоге, это было провидение, да, вот промысел Духа Святого, как когда на этих братьев обратили внимание и предложили им сказать проповедь. Посмотрите, они не просились. Они ничего делали такого, чтобы обратить на себя внимание, хотя это остается за кадром, мы не знаем, но то, что Лука отмечает, к ним обратились и сказали: братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите. Возможно, переглянулись между собой, решили, кто, да, вот, Варнава или Павел, но выпало Павла. Павел пошел и встал за кафедру. Вот начало. Вот глубина проповеди, вот основа. Павел начинает с Бога. Бог. Он начинает с Бога, с главного действующего лица. Он говорит о Боге. Он продолжает развивать мысль о Боге. И он заканчивает Богом. Ничего не говорит о себе. Будет случай, будет возможность, будет время, когда Павел будет рассказывать свое личное свидетельство или историю о том, как он обратился. Но тогда, когда он провозглашал благую весть, особенно в официальных таких заведениях, как синагоги, он был сосредоточен на Боге. Бог – главное действующее лицо. Очень интересно, что он начинает всю эту историю, как Петр, как Стефан, абсолютно издалека. Может быть, у них была такая традиция. Можно было проверить или, по крайней мере, подтвердить свою идентификацию, да, израильскому народу, знаешь эту историю. Но я думаю, что в этом немножечко другие цели были. В этих проповедях нужно было показать Божий замысел. Почему все существует так, как оно существует? Почему есть Израиль? Почему устроен Израиль здесь? Что с ним сейчас происходит? Философы того времени, которые современные философы берут и перекручивают заново какие-то ценности, они мало чем отличаются, за исключением, может быть, какой-то новой риторики. Но штамп мышления у многих остается приблизительно одинаковым. Например, философы утверждают, что мир движется цикличным порядком, замыкается от начала до конца, как круг. Сотворение или начало, какой-то сложный сюжет конфликта, потом суд, например, потоп, и потом заново начало. Новые люди, новая история, сюжет, сложности, конфликт с богами, между собой, неважно, и опять, допустим, огонь. И потом снова появятся люди, и потом снова этот же сюжет повторится и закончится исчезновением людей. То есть они говорят, что приблизительно несколько тысяч лет вот эта вот динамика жизни повторяется и повторяется и повторяется. Библейские мировоззрения, то, о чем Павел говорил, и другие проповедники, апостолы, они показывают историю в прямой линии, у которой есть ясная последовательность начала и длительный процесс истории, который закончится. Это сотворение, грехопадение, избрание Израиля, перепрыгивая большущую часть времени, избрание церкви, распространение церкви, Царствия Божия, пришествие Христа, Мессии, крест, но по эту сторону распространение церкви и второе пришествие Христа. Вот так представлена нам библейская история. Павел делает приблизительно то же самое, только в контексте своих слушателей. Если философы представляют свое мировоззрение достаточно запутанно, и в то же самое время они хотят сделать его интересным, я одно хочу сказать: там нет места Богу. Там нет места Богу. Поэтому, как тебе повезло жить в этом времени или родиться в какой-то счастливой, богатой семье, значит, так карма распорядилась твоей судьбой. Если нет, ну ничего не поделаешь. Живи как есть. Выкарабкайся как можешь. Тогда мы понимаем, что история поместил нас в свою историю. Она приобретает абсолютно другой смысл и другое содержание. И мы не знали об этом. Павел здесь с ними не спорит. Они ясно понимали, что есть Творец. Творец, который первый мир, первую цивилизацию смыл водой за безбожие. Они знают, что есть Бог, который избрал Израиль, избрал Авраама. Они знают всю панораму вот этой красоты Божьего замысла. Но просто неверно расставляли акценты. Они ждали Мессию. И большинство ортодоксальных евреев до сих пор ждут Мессию. То есть тема мессианского пришествия к Израилю, она не является чем-то новым и неожиданным для них. Вот среди группы слушающих, знающих закон, появляется Павел проповедник, и он начинает рассказывать историю. Несколько моментов, акцентов, с чего он начинает, и он говорит сначала об избрании Авраама. Смотрите, я догадываюсь, но я думаю, что именно с этой точки зрения, когда Павел вставляет ключевые слова «избрал», это показано как раз таки с перспективы того, что не Авраам нашел Бога, а Бог нашел Авраама. В Ветхом Завете очень много подчеркивается, что отцы, помните, когда цитировал Иисус Навин и потом Исаия, говорит, что вы потомки того, кого высекли из скалы. Вот Авраама высекли из этого монолита язычества. Иисус Навин говорит, что Авраам и отцы, Фара и многие другие поклонялись иным богам за рекой. Вот это громкие удары этносу, что вы не всегда были верующими, знали живого Бога, которым всегда было обращено Слово Божие. Бог избрал Авраама, он нашел его, будучи тогда, когда он был язычником. И они знали, наше родословие берет свое начало от Авраама. Павел берет этот ключик и открывает дверь в общение с этими людьми. Он говорит, Бог избрал Авраама. Потом он переходит, спустя многие годы, говорит о Египте, о периоде египетского рабства. Но он ключевое слово говорит, Бог возвысил вас. Возвысил, дословно, точно, вернее, в нашем тексте, возвысил, но дословно лучше было бы сказать, умножил. Не сделал великими и знаменитыми, а умножил количественно. От той семьи и 70 человек, которые пришли в Египет, получилось несколько миллионов. В чем здесь восторг евреев должен был быть? Обычно это не сущность рабов. Рабам не дают размножаться. Это рабочий материал. Это аккумуляторы, которые свое отработали и их выкинули. И все. Вот такое отношение к рабам. Но тогда, когда Павел говорит, вы были в рабстве, Бог умножил вас. С небольшой группы людей произошло несколько миллионов человек. Потом он переходит на другое событие. Смотрите, Бог. Он избрал Авраама. Бог возвысил вас. Бог питал вас в пустыне 40 лет. Это сложнейший период истории израильского народа. Бог заботился о них. И мы знаем, насколько красиво Бог всегда присутствовал с ними, несмотря на их жестокосердие, на их отступничество, на их грубость, на их невежество, на множество таких вещей по отношению к Богу. Он верен был им. Хотя мы знаем, что он их достаточно сильно дисциплинировал в этом периоде. Но Павел говорит о самых благоприятных моментах в истории. И заключение обзора истории Павел говорит, он привел вас в землю, туда, где вы ничего не сделали для того, чтобы она была вашей. Эту землю называли красой всех земель на тот момент. Если вы представляете карту, да, вот Израиля, потом севернее Сирия, там чуть-чуть севернее Иран, и потом спускаясь на юг к Египту, вот это вот вдоль побережья, да, Средиземного моря, вот эта вот часть, историки говорят, это был Едемский сад. Там обитал Адам, там обитала Ева. А, только они были севернее, где Тигр, Евфрат, вот эти вот реки. А, и Бог дал им эту территорию возделывать. То есть к тому моменту, даже несмотря на потоп и многие другие катаклизмы, которые происходили, эта земля по-прежнему оставалась шикарнейшей из земли. Сегодня это не та земля. Вот люди приходят туда, помните, когда 12 разведчиков сходили, что они сказали? Ничего подобного мы не видели. Потрясающая земля. Огромный урожай, огромные плоды, огромное обилие всего, о чем только может мечтать человек. А мы туда не пойдем. Нас там убьют. Но Бог их приводит туда и дает им землю. И Павел рассказывает, посмотрите, как вы здесь оказались. Это сделал Бог. Вы не сами по себе. Это Бог сделал. Я хочу, чтобы, останавливаясь здесь, сделали небольшое применение. Конечно же, мы не можем взять и копировать проповедь Павла и не должны этого делать. Потому что перед нами не всегда иудеи, перед нами не всегда люди, которым это будет близко и понятно. Но сам принцип в чем? Общаясь с людьми, мы должны им ясно говорить о том, что мы пришли в этот мир на чьих-то условиях и на чьем, и под чьей-то воле. Не так ли? Мы говорим об этих простых истинах, но их нужно снова и снова повторять, как самим себе, так и людям, которым мы благовествуем. Никто из нас не выбирал времени появления сюда. Никто из нас не выбирал место появления. Никто из нас не выбирал родителей, семью. Вот. Никто из нас, более того, не вкладывал в себя те задатки, которые из нас будут потом происходить, таланты, дарования, способности, кем нам быть. Тем более, кто из нас заказал себе, чтобы ему быть мальчиком или девочкой? Аня заулыбалась. Почему? Хотела бы быть мальчиком? Нет, правильно. Илюша взгрустил. Хотела бы быть девочкой? Тоже нет, тоже молодец. Бог определяет. Вот это вот слово некоторых наповал бьет и вызывает раздражение, что Бог суверенный. Он суверенный. И это правда. Говоря людям об истории мира, мы должны говорить правду им. Что оглянитесь назад и вы увидите, что до вас уже кто-то был. Всегда кто-то был. И существуют законы, духовные, физические, которым можно подчиняться. Бог помещает нас в линейку своей истории, и раз мы здесь, по чьей-то воле, и по чьей-то воле мы отсюда уйдем. Точно так же, как и пришли. И чаще всего живущими на земле не советуются. И не спрашивают, а когда бы ты хотел уйти? Давид спрашивал, как ты, Господи, скажи число дней моих. Расскажи мне вот кончину века моего, где вот эти годы мои. Но у него свой контекст отношений с Богом был. Более того, человек, когда мы ему благовествуем, должен понимать, что он несет ответственность за ту жизнь, которую дал ему Бог. Так вот, Павел, начиная говорить об истории Израиля, он ясно показывает, друзья, братья, кстати, если важно, я могу сделать такое примечание. Там есть две категории, к которым обращаются. Да. Мужи-братья и боящиеся Бога. Мужи-братья – это этнические евреи, верующие люди. Боящиеся Бога – это категория обращенных язычников. Это прозелиты, которые приняли иудаизм. Это были настоящие верующие, которые приняли Бога Авраама, Исаака и Иакова, которые чтили Тору и слушали пророков и законы, и читали псалмы. Вот, поэтому он, обращаясь к ним, он показывает, вы здесь, и вы такие, какие вы есть, благодаря тому, что сделал Бог. Он не врывается и не начинает просто атаковать людей, примите Христа. Он издалека подходит. Он располагает людей к общению. Он показывает им, что я разбираюсь во многих вещах, что происходит вокруг нас и что происходит с нами. Затем, следующая часть его проповеди, с 21 по 37 стих. Он говорит уже об обетовании царя Мессии. Как только он начал говорить об истории, они знали, что должен прийти Мессия. И для него очень удобный момент начать об этом говорить. Потому что я думаю, что только о нем он и хотел говорить. Но ему нужно было сделать это вступление. Так Павел представляет вот эту вот хронологию теперь уже царей. Он перескакивает многих царей, но он останавливается на двух ключевых. Первый — это царь Саул, о котором сказано, что Бог отверг его, и мы знаем, по какой причине. Потому что люди его избрали, а не Бог его избрал. Это человек, который до бесконечности сопротивлялся Богу. И если точен наш перевод, Саул царствовал порядка 40 лет. Потом только появляется Давид. Мне нравится этот текст, о котором сказано вообще сама демонстрация вот этого человека. Вы смотрите, что сам Бог говорит: это человек по сердцу моему. Человек по сердцу моему, который исполнит все хотения мои, или точно, более точно, всю мою волю. Давайте на секундочку остановимся, подумаем, какая разница была между Давидом и Саулом. Почему Бог так возвышает в глаза всех людей этого человека и говорит: это человек по сердцу моему. Вы хотели бы когда-нибудь услышать самый наивысший комплимент из уст самого-самого наивысшего существа Бога в свой адрес? Ты человек по сердцу моему. Ты приятен мне. Ты тот, с которым я хотел бы иметь общение. Ты тот, кто ценен мне. И не в плане просто, что за тебя уплачена большая цена, а именно еще хуже. Я хотел бы разделять с тобой общение. Ты ценен и дорог мне. Был ли Давид совершенным человеком? Нет. Был ли Давид безупречным царем? Нет. Был ли Давид хорошим семьянином, 100% родителем таким, которому бы книги писать по воспитанию детей? Тоже нет. Возьмите любую сферу этого человека, и в этом человеке вы заметите: о, он поступает так, как я поступал. И он, иногда у него такие желания, как у меня. И иногда он так же гордится, как и я. Иногда он уповает на плоть, как и я. Иногда это, иногда то. Мы, читая письмена Давида, которые представлены нам в псалмах, мы видим, что это обычный человек. В чем же преимущество его было перед Саулом? Потому что он сам лично по-настоящему любил Бога. И это проявлялось в том, как он относился к греху. Номер один тест. Давид каждый раз, когда он согрешал, он мог сказать: вздрогнуло мое сердце. Да, он делал много опрометчивых вещей, греховных, тяжелых, из-за которых страдали тысячи евреев. Помните, ангел, который поразил множество тысяч людей после переписи? И Давид говорит: Господи, за что их? Меня, я согрешил. Останови это кровопролитие. Я это сделал, меня накажи. Но он падал вниз перед Богом. Он признавал свой грех и исповедовал. Вот это сердце ценит Бог. Если посмотреть на жизнь Саула, абсолютно другая картинка, абсолютно другой человек. Да, он царь. Да, на нем стояла печать того, что Бог с ним. Победы, продолжительность служения царского, почет, известность. Но как только с ним происходило то, что мы говорили, то, что происходило с Давидом, какие-то грехи, он никогда их не признавал и никогда не раскаивался. Он никогда не был послушен Богу так, как это делают от чистого сердца. И если он делал реверансы в адрес Бога, он он всегда туда впрыскивал свою дозу интереса. Он всегда находил там свои какие-то преимущества. Но он, видно, не знал Бога настолько близко, что это не тот, с кем можно сесть партию шахмат сыграть, и можно обыграть его, и вот так вот сделать и сказать, ну, следующее. Сказано, Бог отверг его. Я думаю, нет страшнее слова в Библии, чем слово отвержение, отвержение Богом. Это же слово потом Христос использует в Новом Завете, когда Он говорит, что в судный день многие мне скажут. Мы были на полях служения, мы в церкви были крещены, чем мы церкви принадлежали. Так вот эти номинации известны или неизвестны, неважно. Вот мы вот это делали. Вот это страшное, когда скажу им, отойдите от меня, делающие беззаконие, то есть живущие не по моему закону. Я никогда не знал вас. Саул был отвергнут. Но говоря о Давиде, Павел преследует другую цель. Он пропускает всех последующих царей, Соломона, Равама и многих-многих других. Говорит о самом главном царе. От всего-то семени, по обетованию, Бог дал Спасителя Израилю Иисуса Христа. Вот он. Вот эта яркая личность в это определенное Богом историческое время появилась в Израиле. Я понимаю, что слушатели заволновались, так как многие, наверное, волновались, когда услышали сегодня песню на украинском языке. Это тест на, не знаю, там, на христианство. Да? Можем, кстати, выучить на еврейском языке спеть, на татарском, на крымско-татарском языке, чтобы звучали на многих языках в церкви песнопения для одной цели, для всех народов Христос. Для всех народов, от всякого языка, колена и народа придут и поклонятся. И честь Богу за то, что от всякого колена будет словословие и песнопение. И никаким языком мы не должны пренебрегать. Так вот, я представляю, насколько резонансным было, когда Павел вдруг заговорил о Христе. Это не было в наши времена. Сейчас, может быть, оказавшись на Боге, начать пробовать, скопировать то, что Павел говорил, да, вот эту модель слова в слово. Многие, может быть, и не заметили, ну, что-то об Иисусе Христе говорит. Тогда Христос был на слуху, потому что время Его жизни, смерти, воскресения и отшествия достаточно близко было к этим событиям. И они сами недалеко жили от тех мест. Вот Павел начинает говорить об Иисусе Христе. Кстати, прежде чем мы перейдем к Христу, я хотел бы одну еще ремарочку сделать из нашего текста. О Давиде. 36 стих. Посмотрите, друзья. Можете себе его выделить, подчеркнуть. Пусть это будет каким-то таким знаковым стихом лично для вас. Вот что сказано. Давид в свое время послужил изволению Божию по чину. Посмотрите, что сказано. У каждого из нас есть свое время. У каждого из нас отмеренным Богом есть отрезок, когда мы можем Ему послужить и исполнить Его волю. И тогда мы умрем. Читая даже те же псалмы, Давид говорит, Господи, может быть, когда он чувствовал себя умирающим, когда температура была 38,8, когда плохо себя чувствовал, да, думал, что все, сейчас умру. Говорит, Господи, кто же будет тебя славить, если я уйду в могилу? Разве я смогу оттуда, из преисподней, возвеличивать имя Твое, быть в собрании с народом Твоим? Только живой прославит Тебя. И он понимал, есть время, отведенное. Братья и сестры, каждому из нас Господь отвел время. Сегодня среди Израиля нет Давида. Я думаю, если бы Давид воскрес и появился в современном Израиле, он бы мгновенно бы опять умер. Он бы не понял, где он оказался. Что это за общество? Пройдя по Иерусалиму и, может быть, наблюдая за гей-парадами, за всем тем, что там сейчас происходит, он бы сказал, умертвите меня, если я не умираю. Это не тот Израиль, в котором он жил. Но он бы им говорил о Мессии. Потому что вся история Израиля замыкалась на этой ключевой личности. И они жили в ожидании Христа. Но Давид в свое время послужил Божьему избавлению, умер. Так вот, Павел продолжает и говорит, отказаться от этой истории, то Бог Аврааму сказал, от твоего семени придет. Если брать историю с самого начала, еще когда давным-давно до Авраама, он сказал Еве, от тебя придет. Понимаете эту историю? Израиль – это просто Божий инструмент благословения для всего мира. Но Израиль не сама цель. Церковь не сама цель. Это Божьи инструменты, посредством чего Бог управляет этим миром, являет свою славу и распространяет познание о нем. И привлекает в сообщество спасенных людей через эти группы. Ключевая личность во всякой истории – это Христос. Очень вскользь Павел упоминает об Иоанне Крестителе, очень смиренный этот человек был. Кстати, я вот тоже, когда читал эти тексты об Иоанне Крестителе, мне пришла в голову такая мысль. Если он по своему титулу и по своей сути как личность превосходит Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Давида, помните, Христос о нем сказал? Нет никого выше из людей, рожденными женами, чем Иоанн Креститель. Почему мы так мало вообще о нем говорим? Почему всегда где-то в тени? Величие Иоанна Крестителя заключалось в том, что он одной рукой связал Ветхий Завет, историю и Новый Завет. И лично он представил живого Бога в человеческом теле. Если об этом думать, это на самом деле потрясающе. Выпасть вот такой чести, да, представить живого Бога в человеческом теле людям, это на самом деле величие. Павел вскользь о нем говорит, цитирует Иоанна Крестителя или перефразирует и говорит, если вы думаете, что я Мессия, вы ошибаетесь. Идет за мной тот, которого я недостоин развязать ремень на его обуви или понести его обувь или вообще послушать ему. Но Павел продолжает и говорит о Христе, что он пришел в Израиль. Затем резко меняется тема. Очень резко меняется тема. С 26 стиха. Посмотрите. Мужи, братья, дети рода Авраама, боящиеся Бога между вами. Вам послано это слово спасения. И дальше то, что он говорит. Он разворачивает это повествование и эту камеру наводит на Израиль и говорит, а теперь посмотрите. Посмотрите, как приняли Мессию. Они его отвергли. Это факт. Они признали его лжемессией, они признали его каким-то негодяем, преступником, потому что казнили его самым позорным образом. Почему? В 27 стихе Павел говорит, они не узнали его. Христос пришел, и они его не узнали. Конечно, трудно узнать Бога в человеческом теле. Особенно, когда тот, кто говорит о Мессии и нарушает субботу. Тот, кто говорит о Мессии, святой пророк, знающий мысли человека, вводит дружбу с мытарями, грешниками, с отбросами общества. Но никаким образом не тянет на эту категорию, чтобы его принять, не так ли? Я уже с братьями как-то говорил, говорю, представьте, насколько одна личность, одни и те же действия, насколько разные комментарии, разные выводы, разные чувствования. Вот приходит кто-то после синагоги или посещения храма, пасхальных событий, да, каких-то, или таких моментов, когда приходят в храм, а тут все перелетят голубей, животные разбегаются, крень, шум, да, и Христос где-то стоит с плетью. И приходит домой, ну как собрание прошло? Это ужас какой-то. А что случилось? Вот ты слышал же о Христе? Ну да, слышал. Так я его видел с другой стороны. Он в гневе там все переворачивал. Он там все крушил, все ломал, все поразгонял. Шум, дети испугались, там женщины кричат. Что это? Говорит, ну, ты, значит, давно за ним тоже наблюдал. Когда они в субботу по полям проходили и колоски кушали. исцелил синагогу. И когда еще одного человека исцелил. И вы хотите сказать, что это Мессия? Открываем Писание. И читаем, как написано. Всякий, нарушающий субботу, да будет побит камнями. Ясно говорит Писание? Ну да. Что он делает? Он его не исполняет, он его нарушает. Мгновенно выводы у людей. Он не Мессия. Более того, визионеры, наблюдая за ним, когда видели, что он мог с проститутками общаться, когда Мария Магдалина, там и другие были женщины, помните эту историю, когда в дом Симона фарисея был приглашен Христос, и женщина узнала, пришла, и вот с болью о своих грехах, вот в этом молчаливом исповедании плакала, целовала ноги Христу. И он сразу сообразил, если бы он был пророк, в скобочках добавлен, Мессия, то он бы знал, кто к нему прикасается. Он, наверное, блефует. Возможно, он где-то так удачно подает себе людям. Он мгновенно перебил его и говорит, Симон, я знаю, кто она. Так вот, для них, ортодоксальных евреев, подобное поведение Христа, оно отталкивало, мягко говоря. Оно было неприемлемым никаким образом. Почему? Потому что он вошел в их систему ценностей, которая святыми обросла. Кстати, фарисеи и саддукеи, они появились до этого лет за 100. Это не вечное движение было. Но на тот период они доминировали в мысли. Они трактовали Писание, они объясняли правила поведения, молитвы, поста, жертвы и многие других вещей. И вдруг оказался тот, кто просто расшевелил все это. Пошатнул всякую опору, всякие основания. И Павел говорит, его не узнали. Его не узнали. Сделали вывод свой, подписали приговор и казнили. Я хочу еще обратить внимание, достаточно интересный момент, как Павел все-таки представляет Христа, убеждая не просто эмоции. А посмотрите, он говорит, ссылается на свидетелей. Есть свидетели. Многие из них до сих пор живы, которые лично видели жизнь Христа, слышали его учение, были свидетелями его смерти, его воскресения и его вознесения. Огромная сила факта. Вот почему Христос сказал, вы мои свидетели. А свидетели это те, кто что-то знает. Есть лжесвидетели, когда перекручивают какую-то информацию в пользу кого-то или чего-то, или свою собственную. Есть свидетели, которые что-то знают. И вот христианство – это свидетели. Мы с вами в том числе свидетели. И догадайтесь, какого уровня того, что лично с нами произошло. Мы не видели Христа. Мы не слышали Его голоса. Никому не являлся во время чистки зубов, не клал руку на плечо, не говорил «Привет, дорогой друг». Да, вот не было таких у нас моментов. Однако, то, что Он сделал с нашими сердцами. Вопрос возрождения. Самое громкое свидетельство. Может быть, какие-то ученые будут оспаривать и ссылаться на какие-то аргументы, говорить, что это все мифическая личность, вот есть там какие-то моменты. Это их проблемы. Пусть занимаются войной против Бога. Это бесполезная трата силы времени. Тем более страшно. Но есть факты. Я был одним, а теперь я другой. Я бежал от Бога, а теперь бегу к Богу. Я бежал за грехом, теперь убегаю от греха. Я ненавидел Бога, теперь это смысл моей жизни. Такую трансформацию или преображение личности может сделать только Бог. Религия – это система ценностей, придуманных людьми. Это список правил, которые нужно выполнять. И самые удачливые, которые выполняют это, достигают вершины гордости. И с высоты своего надмения смотрят на всех тех, кто не дотягивает. Христианство – это преображенная Богом жизнь, Духом Святым. псалме о нем сказано, в 15-м псалме, во многих других. Читайте Бытие, читайте Исход, читайте многие фрагменты Писания, и вы увидите, что Библия говорила о пришествии Христа. И он пришел. Но проблема в том, что вы его не узнали. Кратенькое применение. Когда мы благовествуем людям, я думаю, что очень ценно дать им возможность понять авторитетность выводов, из которых мы делаем. Очень ценно сказать или вести беседу таким образом, что людям говорить, откуда вы это знаете и для чего вы это взяли. Ну, например, когда люди говорят, будет, например, реинкарнация. Да, вот я, если проживу хорошую жизнь, то я снова буду человеком. Если не очень хорошую, то, может быть, высшая форма животных. Вот. Или, может быть, дерево в каком-то хорошем саду ботаническом, где будут ухаживать. Ну, может быть, еще чем-нибудь таким. Вот люди в это верят. И вот отсюда, откуда вы это знаете? Ну, вот кто-то рассказал. А вы уверены в достоверности? И вот понимаете, что долго не останавливаться, надо привести к тому, что всякая информация, которая приходит от людей, или написана людьми, написана ограниченными людьми и грешными людьми. Если эти люди хоть раз в жизни ошибались, значит, есть доля вероятности, и мы берем минимальную долю минимальности, что там есть ошибка. Эта ошибка приведет вас к глобальной ошибке. И теперь вы понимаете, есть хорошая возможность сказать, все-таки существует какая-то истина относительно того, что происходит. Что стоит за тем, кто сотворил этот мир, случай или личность? Разум или просто вот события, или, там, не знаю, какие-то математические случайности? Когда мы говорим о Библии, тогда нам нужно акцентировать внимание и утверждать, что это Слово Божье. Но те, кто ходили на христианское образование, мы достаточно подробно говорили, как доказать, что Слово Божье – это на самом деле Слово Божье, хотя авторами рукописных каких-то там текстов являются люди. Как совместить, на первый взгляд, казалось бы, эти противоречивые понятия? Поднимите свои конспекты. Почитайте литературу, вооружите себя тем. Но главный пункт – это говорить об истине, настоящей жизни и будущей. У нас должен быть какой-то авторитет. Мы верим, что Библия – это Слово Божие. Следующее. Используйте свое личное свидетельство. То, о чем я немножечко раньше сказал. Скажите, эта книга изменила мою жизнь. Она имеет силу, она острее всякого меча обоюдного острова. Она проникает до глубины, разделяет душу и дух, вот эти тайники сердца моего. И когда я читал, я не знаю, я часто себе говорю, если с вами этого не происходило, не говорите, но когда я читал, оно мне наизнанку выворачивало, оно не давало мне покоя, оно беспокоило меня, оно судило меня, оно держало меня вот так вот сильно, придавливало, что я не находил себе места до тех пор, пока я нашел покой в Иисусе Христе. Эта книга привела меня к Спасителю. Эта книга изменила меня. Она живая книга. Это очень сильный аргумент. И, кстати, Павел потом в последующих эпизодах своего служения, он часто будет ссылаться на свое личное обращение. Это просто громкий удар молота. Вы помните Павла, какой он был? Вот он я перед вами. Я гнал церковь, Павел о себе говорит. Я преследовал эту группу людей, с которой сейчас сам разделяю единство. Но Бог повстречался со мной. Эту встречу невозможно проигнорировать, не заметить и сказать, ну, ничего особенного. Я верующий. Уже для себя. Я верующий, ну, вот как-то вот пытаюсь с Богом дружить, находить корпоративные какие-то точки соприкосновения и все. Это невозможно. Я думаю, если вашим родственникам, даже с точки зрения плоти, был какой-то великий чиновник, не говоря уже о президенте, или там, не знаю, каких-то других выдающихся личностей.
тысячи фамилий совпадают. И визитку где-то там заламинировать, нечаянно положить, там, или выронить, или... На это мы способны. Но вопрос свидетельства, почему-то думаем, говоря о Боге, сразу же нас сочтут за каких-то скудоумных людей, недалеких, враждебных, нетолерантных, политически некорректных. Знаете, на Западе очень массивно распространяется эта мысль. Никогда не говорит ни о религии, ни о политике. Не трогайте два этих сегмента отношений с людьми, и ты будешь счастлив. А просто людям закрывают рот. И многие, когда начинают говорить о вере в Бога, говорят, стоп, вы знаете правила, вы знаете этикет, никогда на эти темы не говорите. Павел понимал, и мы должны понимать, что наш главный там, уровень жизни, он всегда должен быть сосредоточен на поиске возможности сказать о Господе. Он это делал. Говоря о Боге, да, вот свидетельство, мы не просто сами по себе. Говоря о Боге, нужно подчеркивать, что Он свят, а мы греховны. Без Него мы не можем избавиться от грехов. Главная тема – это наше раскаяние перед Богом в наших грехах. И мы плавненько переходим к третьей части или пункту проповеди Павла. Это провозглашение прощения грехов в имени Иисуса Христа. С 38 по 41 стих. Если пристально посмотреть на жизнь израильского народа, его систему поклонений, его традиции, мы заметим, хотя мы не часто замечаем, больше говорим в каком-то негативе о них, что они чего-то там искажают или еще что-то, но нужно отметить, что эти люди жили под давлением греха, от которого они не могли избавиться. Система жертвоприношений всегда была этим орудием, которое заставляло их содрогаться от их собственных грехов. Я, конечно, говорю о благочестивых верующих людях Израиля. Тема греха понятна и ясна для них была. Почитайте псалмы Давида, вы увидите эти псалмы, первые, не только Давид, он умер, да, он послушал Богу в свое время, и Божьему изволению, и эти писания остались. И евреи многие псалмы пели вместе в синагогах и в семьях, где угодно. И очень часто воспевался 50-й псалом, который у нас по нумерации идет. Грех мой всегда предо мной. И сопом чистым там очисти меня. И сопом твоим очисти меня. Обнови душу мою. Они ясно понимали, что они в этом нуждаются. Сотни и сотни предупреждений от бытия, вернее, от исхода, когда они получили закон Моисеева, до последнего пророка Малахии, да, вот было написано, что если вы не так поступаете, я вас накажу. Если вы будете упорствовать, сопротивляться, ненавидеть закону, я вас в плен отдам, или врагам отдам, или ваши участки просто сранча пожрет, или еще какие-то стихийные бедствия будут. Они ясно понимали. Есть ответственность за грех. Но их совесть в этой системе никогда не была спокойной. Никогда их сердце не было радостным в том, что вот я принес жертву, священник заколол, совершил ритуал, я ушел домой, я счастлив. До следующего года. Как только он ушел, он уже мог с кем-то поссориться. Это с нами часто тоже бывает. А брать особенно проповедники, которые вот, молитвы сидят в размышлении дома, разложив там комментарии, книги, атласы, там, симфонии, изучая вот, благоговейно, пребывая в писании, в размышлении. И тут ребенок открывает дверь, тебя там начинают вот так вот это все делать. И куда-то мгновенно это благоговение девается. Да иди ты отсюда, да? Ты что, не видишь, что я проповедь готов? И вот это вот состояние восторга. Вот так. снова покает, и все, восстановится. Проходит время. К чему я? Разница между тем, что сейчас имеют в прощении грехов во Христе верующих, и между тем, что было тогда, огромнейшее. Тогда жертвоприношения и все остальное, они просто покрывали грехи. Но они не избавляли людей от грехов, от силы греха, от власти греха. Конечно, говоря о современных христианах, мы должны быть честны, мы не скажем, что теперь мы вообще безгрешны. Раз во Христе мы прощены, то никогда не грешим, и ничего плохого с нами не происходит. Разница огромнейшая. Тогда в людях не жил Дух Святой. Они должны были верить. Эта вера вменялась им в предыдущего Мессию. Кстати, вся эта система жертвоприношения, она имела одну только цель – указать на того, кто однажды принесет себе в жертву. За человека должен был умереть человек, не животное. Моисеев закон никогда не помогал избавиться от грехов, а наоборот усиливал. Как только он открывает Писание, он смотрит, что по отношению к соседу нужно так относиться. К детям вот так, к жене вот так, к родственникам вот таким образом, к деньгам, к времени, абсолютно, как только он это читал, тысячи стрел вонзались в его сердце, и он не знал, как их выдернуть. Делает ритуал, жертва, и он думал, все, спокойно, возможно. Это на время. Почитайте послание к евреям, и вы увидите, что никогда Ветхий Завет в своей системе жертвоприношений ничего не добил до совершенства. Он и не обязан был. Это прообраз на грядущего Мессию. Они ждали его. Но знаете, в чем они его не заметили? Кроме вот этих вот недостатков, когда он нарушал там Писание, субботу, общался с этими людьми. У них свой стандарт ожидания был. Возможно, они его не заметили. Они ожидали политического Мессию и экономического Мессию. Все, что близко к плоти. Он придет и сделает нам хорошо. Он подарит нам землю. Изгонит всех врагов. Снова будет период процветания, как во времена Давида и Соломона. И наша страна будет богатой. И каждому рожденному еврею на банковский счет будут класть золотыми. И он ни в чем не будет нуждаться. Язычники будут работать на Израиль. Когда Христос провозгласил себя Мессией, они посмотрели и сказали, ты Мессия? Нет. Смерть тебе. Но Павел вот куда ведет. Вы думаете, вы избавились от него? Вы думаете, вы нарушили план Божий? Вы думали, убив Христа, вы поставили точку в истории? Вы исполнили то, что было написано. С ним именно так должно было произойти. Но в этом зле, которое вы сделали, Бог сделал благо для вас же. И Он говорит относительно вот этой ценности, 39 стих, посмотрите. Я думаю, что это одно из потрясающих заявлений, которое когда-либо звучало, особенно в то время или в синагоге этой. Я думаю, что Павел рисковал просто нарваться на серьезнейший конфликт. Он говорит следующее. Во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им, то есть Христом, всякий верующий. Он не делает подмену, а он объясняет, что закон Моисея никогда никого не оправдывал. Если вы делали ритуал жертвоприношения, это вас не оправдывало. Вы исполняли Писание, но вы не были свободны от греха. Но он говорит, то, что не сделал Моисей, сделал Христос. И вы можете оправдаться Христом. Друзья мои, братья и сестры, если Христос является оправдывающим каждого из нас, вас,
ваших собственных грехах. Это трагедия. В присутствии Бога может быть только тот, кто оправдан. В присутствии Бога может быть только тот, кто чист, свят и праведен. Мы себе до конца даже, не то что до конца, мы даже себе в маленьком проценте не представляем, насколько Бог ненавидит грех. Пророки, которые вопияли к Богу и говорили: Господи, разве ты святыми очами своими можешь смотреть на беззаконие, которое в мире происходит? Для них это был вопрос в воздухе, без всякого ответа, казалось бы. Как так ты можешь наблюдать за всем этим? За грешниками, которые сопротивляются тебе, бунтуют, враждуют, живут, и ты продолжаешь или продлеваешь им жизнь, не трогая их. Но всю эту ценность Божьего характера одни узнают в день суда, а другие, которых Бог помилует, узнают в день спасения или искупления тел наших, или тел, когда соединятся с нашими душами. Без оправдания нет доступа к Богу. Я повторю банальную вещь, которая нам известна. С самого первого нашего греха, который мы сделали, и который на небесах подсчет, пошел отсчет, оно предстанет на мониторе, а перед человеком, как день суда, Бог будет это представлять. Даже то, что люди забыли, то, что они это делали, говорили, мысли, чувствовали, в своей мотивации что-то воспроизводили, все будет исполнено. И вот вопрос оправдания – это вопрос снятия всего этого бремени. Вопрос оправдания – это аннулирование всех этих грехов. Всегда на нашей стороне, когда мы благовествуем людям, есть сотрудник в каждом человеке, даже в грешнике, это совесть. Вспомните сами, когда вам благовествовали, будучи неверующими. Вот этот вот ящик, черный ящик, который я называю, да, вот черный, потому что еще греховный, но у нас нет доступа туда, чтобы эти провода обрезать, чтобы отключить его, чтобы он каким-то образом перестал нам сигналы подавать, что ты не прав, ты делаешь преступление, ты однажды умрешь, и ты будешь на суде. И Бог касается этого. И это вызывает страх. Вся система религиозных ценностей, она лежит в плоскости поиска, как избавиться от греха. Как избавиться от греха? Евреи этим занимались. Философы этим занимались с того времени. Римляне этим занимались с того времени. Они искали пути, как избавиться от греха. Вот почему появилось движение аскетов. Они считали, что ограничивая свою плоть, уничтожая ее, я таким образом заставлю ее жить, смиренно подчиняясь высшим каким-то там обстоятельствам. Но ничего там не происходило. Они несли на себе груз своих грехов. И Павел здесь очень метко говорит: то, чем мы не могли оправдаться, значит, они искали пути оправдания. Оправдывается Христом. Что? Всякий верующий. Всякий верующий в Иисуса Христа. А что для этого надо делать? Он все сделал. В этом радостная весть. В этом благая весть, благая информация, посылка для слушателей, что если вы что-то делали для Бога, то теперь Бог сделал для вас. Вместо вас умер Христос. Павел это подчеркивает, я хочу несколько таких, думаю, хороших ключевых текстов вам озвучить. Иоанна 14:6. То, что Христос при жизни себя говорил: я есть путь, истинная жизнь. И потом говорит: никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не сможет прийти к Богу, кроме Христа. Он этот путь, он эта дверь, он этот мост, который соединяет грешника со святым Богом. Нет других путей. Моисей ушел в прошлое. властей, Павел говорит, на них остается вот эта вот паранжа, да, вот эта вот накидка, которая ослепляет их и не дает им видеть славу Христа. Христос – единственный путь. И я знаю, друзья, что этот эксклюзив многих людей ранит. Он раздражает. Как это только Христос – путь? А другие религии, а другие какие-то пути? Ну, достаточно просто верить в Бога. Ну, что уже вот так вот? Это радикально. И сегодня за такую проповедь могут приписать экстремизм. Или оскорбление каких-то других религиозных чувств. Так Евангелие построено. Есть один Бог. Есть одна книга. И есть один путь спасения. Все. Тогда нам нужно к этому Богу прибавить еще других богов. Разбавить эту истину на полуистины. И смириться с тем, что есть сотни других каких-то путей. Но это не так. Сам Бог говорит о себе. Я есть путь, истина и жизнь. Первое послание Петра 3:18. Я хочу подчеркнуть, что Христос есть единственный, кто не просто является путем к Богу, но тот, кто понес на себе грехи. Вот что Петр пишет. Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Не за свои грехи Он пострадал, а за наши грехи. Римлянам 5:18-19. Павел здесь акцент ставит на другой истине личности Христа, что это единственный богочеловек, который понес на себе грехи абсолютно большой эпохи людей. Вы улавливаете, что в личности Христа есть только один путь к Богу. В личности Христа есть только одна возможность быть спасенным. И в личности Христа есть возможность быть спасенным в любое время. Ваши прадедушки могли быть спасенными, если они уверовали. И ваши праправнуки могут быть спасенными, если они уверуют в Иисуса Христа. Почему? Потому что Он Бог. Он может со всех времен исторических событий поднять на себя грех человека, взять его на себя и простить. Вот что пишет Павел. Поэтому, как преступлением одного человека осуждение, всем человекам осуждение, речь идет об Адаме, так правдою одного, всем людям оправдание в жизни. 19 стих. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. И заканчивая свою проповедь, обратите внимание, логика проповеди Павла. Он делает предупреждение. 40-41 стих. Я читаю из современного перевода слова «жизни», чтобы, может быть, немножко созвучно с нашим языком будет. «Смотрите, чтобы не случилось с вами того, о чем сказано у пророков. Посмотрите на смешники, изумитесь и погибнете. Я совершу для вас ваши дни такое, чему бы вы никогда не поверили, если бы вам рассказывали об этом». Павел сделал большой экскурс из истории к Мессии и к призыву. Хотите быть оправданными? Только в нем. Но если вы потомки своих отцов, которые насмешники, которые сопротивлялись Богу, я вас предупреждаю, Бог произведет над вами суд. Аминь. И Павел ушел. Продолжение истории мы заметим, насколько разнообразной была и, может быть, даже непоследовательная реакция в обществе. Одни просили его проповедовать слово, другие уже поняли, что с этими ребятами нужно радикально поступать. Но несколько слов самого применения. Когда мы благовествуем, рассказывая людям о Христе, есть модель, то, что мы знаем, да, есть плохая весть, есть хорошая весть. Они должны соединиться. Если мы только рассказываем человеку, что Бог тебя любит, что Бог отдал Сына Своего. И вот всю эту красоту, жертву Божию, это все истина. Но человек не увидит и не поймет вот этой остроты личной своей проблемы. Попробуйте евангелизировать так, как Христос евангелизировал. Когда Он к людям обращался и говорит, если тебя соблазняет рука твоя, отсеки ее. Глаз твой соблазнят, вырви его, брось от себя. Хочешь быть учеником моим, возненавидь отца своего, матерь свою, брата или сестру, возьми свой крест и следуй за мной. Возьмите, попробуйте. Он с этого начинал. Начните проповедовать то, что блаженны плачущие. Это одна из первых проповедей Христа была. Несущие крест, страдающие, гонящие, люди готовы, чтобы гнали за истину. Начните с этого. Современные, мы знаем, современные мессиологи никогда не используют подобных вещей. Потому что они часть этого мира, который влияет на них. И говорят, это люди отвергнут, мы их храним, мы оттолкнем, их уши будут закрыты. Павел не беспокоился об этом, Христос об этом не беспокоился. Они говорили истину. И если истина ранит, пусть она это делает, она для этого предназначена. Не вы лично. Если вы, конечно, чуть ли ты урод, посмотри на себя, до какой ты жизни докатился, да тебе там 3 дня до сдоху осталось. Понятное дело, вы берете на себя роль судьи, вы оскорбляете человека и все. Но когда вы говорите о душе человека, что она в опасности, и Бог продлевает жизнь, Он дает тебе милость, чтобы ты спасся и уверовал, это абсолютно другая картина отношений. Плохая весть, она помогает понять добрую весть, хорошую весть, радостную весть. Потому что если мы говорим, послушай Евангелие или благую весть, в чем она? Без плохой вести нет хорошей вести. Направляя все это сказанное, нам всем нужно быть похожими на этих смелых проповедников, на людей, которые понимали, что я хочу быть там, где есть грешники, чтобы сказать им о Христе. Если нужно говорить об истории, о правильном мировоззрении, помещать их в центр искупления Христа и призывать людей к покаянию. Если нужно, а это нужно, то, что мы видим с точки зрения, чем Павел заканчивал проповедь, он предупреждал. Вы несете ответственность за то, что вы слышали. Мы не должны угрожать людям, пугать людей. Мы должны им ясно показать, замысел Бога. Вот приблизительно то, о чем мне хотелось бы или получилось сказать в этом тексте. Я понимаю, что этот план проповеди, он очень усеченный, то, что мы прочитали. Он очень скромный. Я думаю, Павел говорил гораздо больше и конкретнее, и красивее. Вот. Но в слабой своей попытке я хотел просто обозначить некоторые ценные вещи. Давайте мы молитвы себе поставим. Господи, великий и славный, имя Твоему поклоняемся, пред именем Твоим благоговеем, хотим призвать Твое имя в нашу жизнь, для того, чтобы Ты продолжал руководить нами. Ты ясно открыл нам через Слово Свое, библейское мировоззрение, понимание того, почему мы здесь, почему мы такие, какие мы есть, куда мы движемся, чем мы должны заниматься, чем закончится наша жизнь. Вместе с Павлом, Господи, мы радуемся, потому что Ты повстречался на наших путях. И Ты изменил нас и сделал нас своими служителями. В своей огромной любви, верности, мудрости и преданности Ты хранишь нас. Мы хотим быть похожими на Павла, мы хотим быть похожи на Варнаву, на их преданность и посвящение, на их измененный характер, на их благочестивую жизнь, на их славный труд, который они совершали. Благодарим Тебя, Господи, за мудрость, которую Ты вкладывал в их разум, что они смело, точно и правильно излагали истины, которые Тебе угодно. Мы также хотим быть похожи на Давида, чтобы Ты сказал о каждом из нас, что мы люди по сердцу Твоему, что мы приятны лицу Твоему. Благослови нас в этом. Мы хотим точно так же, Господи, слышать о себе, что мы люди, которые в свое время служим Тебе, как служил Давид. Что когда закончится дни пребывания здесь на земле, Ты был прославлен. прославлен, и новое поколение могло продолжать это служение. Собери это все вместе, Господи, в наши сердца и сделай нас людьми по сердцу Твоему. Благослови каждого из нас, в целом нашу общину, Господи, чтобы мы были исцелены от всякого рода зла, защищены от всякого рода зла и были способны, Господи, созидающими людьми влиять на это общество, среди которого мы живем. Превозносим Тебя, радуемся в Тебе, поклоняемся Тебе, любим Тебя, Бога нашего, Отца и Сына, Святого Духа.